знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Ну, а тема сегодняшней программы – Жуков, маршал Жуков после войны, трофейное дело.
Да, дорогие друзья, ну, мы всегда опираемся на те вопросы, которые вы нам задаете, с одной стороны. С другой стороны, я попытаюсь сегодня рассказать о одном из эпизодов сложной, трудной жизни нашего народного маршала, народного военачальника Георгия Константиновича Жукова в последние годы жизни Сталина, с 45-го года по 53-й год примерно, да? Ну, с чего, Саша, начнем? С детства. Маршал Жуков на картинке смотрит строго. Немцы тут? Ждут приказа. Пусть войдут. Немцев трое. В высшем чине, по известной всей причине, мрачно перышком скребут. Проиграв войну в Берлине, расписались капут. Демьян бедный. Но действительно, с чего началась послевоенная жизнь маршала Жукова? Ну, после вот этого перформанса. Я думаю, что, может быть, мы еще сделаем передачу про Потсдамскую конференцию или как там подписывали капитуляцию. Она достаточно интересна, да? Но так или иначе, 8 мая 1945 года, 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени или 0 часов 43 минуты по московскому времени 9 мая в Карлхорсте, это часть Берлина, Жуков принял генерала-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Война для него в Европе кончилась. Если вы помните, для него победа, ну, я думаю, для всего нашего многострадального народа, была очень тяжелой. Дальше прошел парад победы в Берлине. Жуков был на белом коне. Именно это требование устава дало американским военным назвать Жукова циркачом. Ну, потому что там было три парада победы вообще, да, то есть два в Берлине и в Москве.
Два в Берлине.
Да, один для окончания войны после капитуляции, а еще один был после окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года. Там тоже были представители четырех войск, там он сидел на трибуне. Кстати, трибуну поставили там, где Адольф Гитлер принимал парад по случаю своего 50-летия. В фильме «Освобождение» очень хорошую хронику про это показали. Это вот в Тиргартен дорога от колонны Победы, Виктории так называемой, во франко-прусской войне 1971 года до Бранденбургских ворот. И там он принимал этот самый парад. А тот парад, который, да, у нас по привычке, еще раз, по уставу, да, он принимался на коне. А по уставу американской армии парад принимает на автомобиле. 24 июня 1945 года в Москве состоялся знаменитый парад Победы, где он тоже был на белом коне, но на другом, да, который назывался «Триумф». А Рокоссовский был на лошади каракотовой масть. Но они оба кавалеристы, поэтому у них с этим проблем не бывало. На трибуне присутствовал Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов и другие члены Политбюро. От имени по поручению советского правительства и ВКПБ Георгий Константинович поздравил доблестных советских воинов с великой победой над германским империализмом. Впервые, кстати, в документальном фильме о победе советский народ увидел, что он в очках. Ну, редко у нас военачальников показывают в очках. Капитуляцию он в очках не подписывал, а здесь как бы, ну, потому что одно дело, когда тебе просто надо подписать, и то место показывает адъютант ручкой или указкой, да, а другое дело, когда ты зачитываешь что-то, да, притом не тобою написанное, да. Ну, еще раз, это не хорошо, не плохо, просто маленький стрижок к портрету. 7 сентября 1945 года в Берлине прошел последний парад Победы. Командовал парадом комендант британского сектора в Берлине генерал-майор Эрик Нейрлс. В июне 1945 года Первый Белорусский фронт, командующий которым был Георгий Константинович, был переведен в группу советских оккупационных войск Германии, ГСУВГ, главнокомандующим которой становится возглавляющий этот фронт маршал Жуков. Теперь он возглавлял организованную в том же месяце советскую военную администрацию в Германии. Она называлась СВАК. Как отмечается, таким образом в оккупированной советскими войсками части Германии, ну, советская зона оккупации, Саша, в тот период установятся два центра власти – военный и военно-административный, но, в принципе, руководил все равно им Жуков. Главнокомандующий нашими войсками Восточной Германии в июле 1945 года Жуков, как представитель СССР, вошел в союзнический контрольный совет по управлению поверженной Германией. Менее через год с оформлением сухопутных войск как вида вооруженных сил СССР в марте 1946 года Жуков назначен на должность главнокомандующего сухопутными войсками и замминистра вооруженных сил. Ну, это действительно заслуга его в победе.
А кто был министром обороны?
Кто круче Жукова? А не Сталин, Саша, Булганин. Угу. Маршал Булганин был чиновником и никакого отношения к армии не имел. Да, но он все равно был по приказу Сталина. Еще раз, одно дело быть исполнителем, а другое дело, ну, скажем так, руководителем, ну, контролирующим органом, да? Булганин был контролирующим органом ока товарища Сталина по советской армии, так или иначе. Но эта популярность сыграла, ну, скажем так, популярность вообще нашей армии, наших генералов, сыграла с ними злую шутку. Ну, мы знаем все эти истории про репрессии, дело военных, да, ну, это еще называется трофейное дело. Но сейчас мы о нем как бы поговорим немножко более четко, и, наверное, в первую очередь Жуков и трофейное дело. Но надо сказать, что уже 30 апреля 1946 года, то есть через, ну, полтора месяца после того, как Жуков стал руководителем сухопутных войск, начались уже аресты. Первым был арестован маршал авиации Новиков, дважды Герой Советского Союза, один из выдающихся полководцев войны. Ну, улица Маршала Новикова у нас есть на Комендантском аэродроме.
За что?
Ну, давайте так, не за трофеи пока еще, трофеи появились чуть позже. А в пьяном, во время пьяных бесед, а то, что генералы, это была тризна или радость победы, они любили выпить и поговорить, но если генералов направляют на заседание Верховного Совета СССР, они же все были депутатами, или члены Политбюро, или Министерства обороны, им всегда давали одни и те же номера в гостиницах, которые прослушивались определенными органами. И там он допустил критику сына Сталина Василия. Ну, еще раз, маршал авиации, а Василий Сталин был генерал, тогда майор, потом стал генерал-лейтенантом авиации ПВО. Он критиковал его за то, что он не всегда неукосительно соблюдал воинскую дисциплину, скажем так. Угу. Ну и в конце 1945 года Новиков не подписал представление о присвоении ему нового звания. Ну, Новикова, конечно, арестовали не за это, а за вредительство. Ну, самолет упал, вот тебе и вредительство, да? Какая-то всегда, когда самолет погибает в мирное время, всегда организуется комиссия определенная, которая устанавливает, почему.
А что, была какая-то авария?
Ну, там, знаете, были разные вещи. Если мы вспомним про маршала Худякова, это маршал авиации, то там была ситуация, что вполне возможно и поэтому. Самолеты, груженные из Харбина, из Маньчжурии, самолеты, груженные разными ювелирными украшениями династии Цин, последнего китайского императора Пуи, да, который, да, Пуи был отправлен в Хабаровск на самолете, а его определенные вещи, без которых он жить не мог, ну, скажем так, да, чемоданы там, да, были отправлены самолетом. Этот самолет пропал. Ну, еще раз, дорогие друзья, будет про это время, расскажем, да, достаточно. Ну, потом нашли этот самолет, рухнувший. Там он попал в трудные погодные условия и рухнул на хребте Хинган. Ну вот, ну да, но это было потом. А пока так вот. 1 июня 1946 года на заседании Главного военного совета, на котором разбиралось дело маршала Жукова. Это было уже по материалам допроса маршала Новикова. Ну, понятно, да. Маршала обвинили в подготовке военного заговора с целью государственного переворота и привлечении своей роли в ходе войны и в деле разгрома Гитлера. С личной формулировкой товарища Сталина присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения. Однако на военном совете практически все высшие военачальники высказались в поддержку Жукова. Вот тогда и появляется, Саша, трофейное дело. Ну, один из западных историков, который изучает Великую Отечественную войну на нашу страну, заметил, можно сказать, остроумно, что за всю Вторую мировую войну Сталин совершил две политические ошибки. Первая – показал Европе свою номенклатуру, а вторая ошибка – показал своей номенклатурой Европу. Да, но под номенклатурой Бивер, конечно, подразумевал высшее советское чиновничество, в частности, военное. В мае 45-го года многие немецкие города лежали в руинах. Над Берлином уже, конечно, еще было уже Знамя Победы, но еще висела пыль. Да, во многих районах города, особенно в центре, дома были разрушены и прочее. Валялись трупы немецких солдат, неубранных. Вот. Город уже был поделен на 4 оккупационные зоны. И в этот момент начинаются определенные вещи, да. Советская военная администрация, которая командовала в Германии Жуков, именно ей было поручено осуществлять репарации, возмещение ущерба, причиненного гитлеровской Германии нашей стране в годы Великой Отечественной войны. А в Советский Союз было отправлено 21 834 вагона стройматериалов, 73 493 вагона квартирного имущества, в том числе 60 тысяч роялей и пианино, 458 тысяч радиоприемников, 188 тысяч ковров, 941 тысяча предметов мебели, 264 тысячи настенных и настольных часов. Дорогие друзья, я не буду говорить, хорошо или это плохо, но то, что наша страна была разрушена, да, это было понятно. Деньгами брать с немцев, рейхсмарками, что ли, ну, смешно. Но надо как-то было заткнуть те дыры, бреши, которые существовали. Если вы почитаете Александра Твардовского, Василий Теркин, а посмотрите там, пожалуйста, главу про деда и бабу и про их настенные часы, которые немец отобрал. Чем там заканчивается эта глава Василия Теркина?
И чем же?
Ничего, бабка-детка, привезем из Германии тебе одни или две, но там это в рифму. Ну, еще раз, я не собираюсь критиковать нашу страну или тех людей, которые там были. Ситуация понятная, дорогие друзья, когда, извините, ты воюешь в армии и получаешь письмо из дома, да, в котором говорится, что нас освободили, мамку немцы убили, а корова сдохла, живем мы в землянке, папа, привези мне после победы, привези там нам что-нибудь вкусненького типа хлеба. Понятно, что многие возили. Мы, Саша, с тобой уже говорили про эти вопросы, поэтому давайте так, мы не говорим сегодня о морали какой-то или какими-то другими вещами. По Версальскому договору репарации считались нормальным правом победителя.
А чем вообще, в чем разница между контрибуцией и репарациями?
Ну, дорогие друзья, контрибуция – это штраф проигравшей стороне деньгами. А репарация – это штраф проигравшей стране разными предметами, товаром и прочее. Вот. Деньги нам были не нужны. Мы и сами могли напечатать тогда рейхсмарок сколько угодно, да? А рояли нам, конечно. Но давайте так, все-таки самые такие вопиющие моменты я все-таки произнесу. Например, бывший начальник оперативного сектора НКВД МВД в Берлине генерал Сиднев. Он был арестован в 1948 году в Казани, где занимал пост министра госбезопасности Татарской автономной, автономной Советской Социалистической Республики. Сиднев вследствие показал, что вступившие в Берлин советские войска захватили большие трофеи. В разных частях города были обнаружены хранилища золотых вещей, серебра, бриллиантов, хранилища с дорогостоящими мехами, с различными сортами тканей и прочее. Возможно, это были еврейские, как бы такие собранные, да, контроль за этими ценностями был поручен работникам НКВД. А сам Сиднев отправил на свою квартиру в Ленинград более 40 битком набитых чемоданов, ящиков и тюков. Вот лишь небольшая часть того, Саша, что с него было изъято из этой квартиры. 32 дорогостоящих меховых изделия, 178 меховых шкурок, 1500 метров шерстяных бархатных тканей, 450 пар дамских чулок, 298 предметов одежды, 78 пар обуви. Ну и антиквариат, гобелены на работе французских, фламандских мастеров. Дамская сумочка из чистого золота. Как выяснилось следствие, Сиднеев и его подручные целыми вагонами направили в Советский Союз ценную мебель, музыкальные инструменты, кинообстановки. О своем начальнике Иване Александровиче Серове, генерал-полковнике, Сиднев рассказал, что в Берлине оперативная группа под начальством Сиднева обнаружила в подвалах Имперского банка 100 мешков с более чем 80 миллионами немецких марок. Серов распорядился в Советский государственный банк эти деньги не сдавать. Часть денег он присвоил себе, а другую использовал в качестве фонда для обслуживания ему нужных людей. Остатки денег были выделены на поощрение сотрудников серовского аппарата. Ну, дорогие друзья, для чего я сейчас начал все это говорить? А для того, что у нас какой-то вот штамп такой появился, что один Жуков был такой, и только солдаты Красной Армии этим занимались. Нет, дорогие друзья. Ну и, конечно, Жуков тоже принимал, имеет к этому отношение. 23 августа 1946 года на Ягодинской таможне, это Ковель, Волынская область Украины, был задержано 7 вагонов с мебелью. В документе значилось, что груз предназначался маршалу Жукову. В деле по этому факту имеется подробное описание гарнитуров. Гостиная для городской квартиры – 25 предметов, столовая для городской квартиры – 39 предметов, гостиные для дачи – 25 предметов, столовая для дачи – 35 предметов, о чем Сталину доложил Булганин. Акт о передаче управления делами Совета министров, изъятая у маршала Советского Жукова, незаконно приобретенного присвоением трофейного имущества, ценностей и других предметов. Это вот как раз документ по этому поводу. Квартира Жукова, говорится в этом документе, производит впечатление, что оттуда изъяли все то, что может его скомпрометировать. То есть ничего не нашли на самом деле. После этого обыск провели на даче маршала в поселке Рублевка. Сталину донесли, две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей, но не расписывается, что под этим. Дается еще несколько страниц, изъятая там, да, 4000 метров шерстяных тканей, 323 соболи, обезьяньи, каракулевые шкуры, 44 досочек ковра, гобелены, которые вывезли из дворцов Германии. Также 55 картин, большая часть была вывешена на даче, некоторые хранились на складе. 20 штук уникальных охотничьих ружей фирмы «Голланд-Голланд». 7 больших ящиков с фарфоровыми столовыми чайными сервизами. В документе написано, это имущество хранилось в 51 сундуке и чемодане, а также лежало навалом. Ну, дорогие друзья, сразу скажу, что говорить о том, что это Жуков все взял себе, в первую очередь, я бы не стал. Наверняка, ну, скажем так, зачем ему столько? Наверное, это говорит о желании жены Георгия Константиновича тоже что-то получить, да? С другой стороны, что удалось вывести, то удалось вывести, как говорится, да? Но у нас работали различные, ну, секонд-хенды, да? Где можно было что-то сдать, и с другой стороны, если честно, а зачем Жукову деньги? Ну, вот, в принципе, да, после войны, на той должности, которой он был.
Ну, да, тут действительно трудно судить о том, какие были тогда деньги и какую ценность имели эти товары. Кстати, а у Жукова был гараж?
Да, тоже там 20 автомобилей, конечно, там не было. Но был бронированный Mercedes-Benz 770, спортивный Хорьх 853 с кузовом Эрдман, ну и Хорьк 951 он подарил своей старшей дочери. Хотя у него, конечно, были свои машины. А, кстати, и Сталин ему в свое время подарил Паккард 180 40-го года выпуска. Сталин больше всего любил американские машины, вот Паккард как раз.
Когда Жукову показали эти документы, что он сказал вообще, как он прокомментировал?
Он написал, я признаю себя очень виновным в том, что не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно. Конец цитаты. Это он написал объяснительные записки на имя секретаря ЦК ВКПБ Андрея Жданова. Ну, также были обыски сделаны и генералов, которые были в ближайшем окружении, да, штабом Георгия Константиновича. У Телегина изъято 16 килограмм изделий серебра, 250 отрезов шерстяных и шелковых тканей, 18 охотничьих оружий, много ценных антикварных и так далее, дорогостоящих вещей, да. Генерал-лейтенант Крюков, это муж Лидии Руслановой, лидер Руслан уже тоже, но они все пошли по этой статье, да. В протоколе упомянуты 4 автомобиля, 208 бриллиантов, изумруды, сапфиры, 107 килограммов изделий из серебра, 35 ковров, вазы, ну и так далее и тому подобное. Кстати, книг у Жукова не было в этом списке, а у Крюкова в списке книги были. 9 мая Сталин подписал приказ номер 9, утверждавший решение Высшего военного совета и Совмина. Документы были обозначены основные обвинения против Жукова. Публичное выражение недовольства решением правительства СССР среди подчиненных. Приписывание себе заслуг по разработке и проведению основных удачных военных операций. Третье. Противоставление себя руководству. Ну, как видите, его сняли с командующих сухопутных войск. Как видите, про эти деньги или про драгоценности там слов не было. Отобрали-то, наверное, не отобрали, но, в принципе, простили. А с другой стороны, у военных отбираем, а у НКВД, ну, или МВД, или МГБ, такой вопрос, да? А у товарищей, которые поехали из партийных органов, которые поехали в Германию каким-то командировкам или еще что-то. Так это же было повсеместно, как бы, такие вещи, да? Поэтому сложно. Поэтому, с одной стороны, Жукова как бы ткнули лицом в это, а с другой стороны, в принципе-то сильно делу не дали ход, дорогие друзья. Просто если мы там говорим о каких-то вещах таких. Ну, давайте так, я не хочу быть банальным, да? А какие-то вещи говорить банальные, при том, ну, может быть, у Сталина были свои какие-то личные интересы, да? Может, какой-то анекдот ему очень не понравился, который Жуков рассказал там, или еще там Рябым его назвал, там, да? Или как-то еще. Ну, давайте так. В нашей историографии были несколько направлений, отвечающие на этот вопрос. Но я попытаюсь просто сформулировать, да, что я там читал в наших источниках. Ну, первый, Сталин ревновал Жукова к его популярности среди советских граждан. Хотя, дорогие друзья, популярность Сталина была такая, зашкаливала, извините, да? Григорий Константинович был один из военачальников, да? А Сталин был этот Сталин, да? Ну, песни про товарища Жукова не создавали в то время, да? Как это было, да, притом народные тоже, там, где товарищ Сталин был, да, он опасался конкуренции в лице Жукова, маршал, ну, смешно. Ну, популярность среди народа, еще раз, никак не могли соперничать. Это несопоставимые величины, дорогие друзья. Авторитет Сталина был непоколебим. Плюс, сказать о Григории Константиновиче, он не занимался никогда политическими интригами. Совсем. Ну, там, единственное... Дело Берии, но это уже было после смерти товарища Сталина, да? И то, что Сталин для него был авторитетом, это 100%. Ну, а меньше я в это верю, но все равно. Сталин поверил клеветническим налетам на Жукова, против которого плели заговор зарубежные советские спецслужбы. От Берии, ну, всем было выгодно понизить уровень советской армии перед началом Третьей мировой войны. Ну, третий, да. Если она будет там, да, то снятие Жукова, наверное, было бы весты для американцев. Они бы порадовались. Ну, наверное, не так порадовались. Кстати, эту идею выдвигал и сам Георгий Константинович, когда его спрашивали. Ну и третье, что Сталин обиделся на Жукова во время Берлинской наступательной операции. По-моему, это Исаев предложил, уважаемый историк. А, значит, да, Ставка ориентировалась на политические цели и считала важным выйти к Эльбе на соприкосновение с армией союзников, а Георгий Константинович эту задачу в качестве приоритетной не ставил. В результате был конфликт. Ну, так или иначе, дорогие друзья, выберите сами, почему Сталин охладил к Жукову, да, или наоборот, да, или придумайте свою четвертую или пятую. Можете написать, мы в ответах на вопросы, которые будут, ну, в конце этого года обязательно, мы попытаемся вас зачитать и поговорить на эту тему.
Сергей, давай вернемся в наше время из послевоенного времени в Советском Союзе и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте прервемся, дорогие друзья.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Георгий Жуков, послевоенные годы, трофейное дело.
Дорогие друзья, вернемся в нашу страну после 9 мая. Итак, Одесский военный округ, Одесса. Ну, когда я начал готовиться к этой передаче, дорогие друзья, я на сегодня столкнулся с тем, что документов-то очень мало. Да. Фильм «Ликвидация» намного больше показывает нам, чем работы каких-то историков или одесских краеведов, если есть такие, да. А вот что вообще, да, какие воспоминания одесситов или историков, кто занимался биографией Жукова, да? Первое. Жуков привез с собой имущество, включая два личных автомобиля «Опель» и также трофейный «Мерседес-Бенц» болотного цвета, это вот бронированное, о котором мы говорили. Буквально с первых же дней машину угнали, вспоминают очевидцы, но на следующий день вернули с пояснительной запиской, где извинялись, что не знали, чье это имущество. Вот. Почему это не показали в фильме «Ликвидация», я не знаю, дорогие друзья. Ну, с другой стороны, наверное, бандиты пытались дать понять маршалу, что им все по силу, и они реальные хозяева города. Ну, конечно, ссылку, Саша, политическую, нельзя любить. Это 100%. Но город здесь ни при чем, или то место, куда тебя ссылают. Да, и маршал полюбил Одессу. Ну и его желание привести его в порядок, граждане платили ему восторженной симпатии. Как вспоминают очевидцы, к 10 утра обычно надежно оцепляли улицу Островидова, где временно располагался штаб округа. Пока он жил на Островидово, руководил, да, на Пироговской, где здание как раз Одесского военного округа, его достраивали пленные немцы. Ну, наверное, все-таки не немцы, а румыны. С другой стороны, все-таки эти вещи лучше немцам давать, чем румын. Ну да, может быть, и немцы там тоже были. По пути следования трофейного «Опеля» от дома до рабочей резиденции везде собирались сметные толпы, чтобы увидеть хоть мельком живого полководца. Притом была охрана, которая специально была представлена из Москвы, чтобы не убежал, возможно. 1 мая 1947 года в Одессе он принимал парад на коне. А вот на посту командующего войсками Одесского военного округа маршал Жуков занимался вполне привычным для себя делом. А другой бы ему не дали, понимаете, за ним же смотрели через лупу. А вот он работал с рядовым командным составом, укреплял боеспособность веренных ему частей. С легкой руки... сериала «Ликвидации», извините, что я все время о нем говорю, мы, скажем так, простые люди, да, опираем знаниями о Жукове и Одессе этого периода именно из этого кино, а не из каких-то других источников, но настоящих, понимаете, да, а вот, насчет операции «Маскарад», которая действительно имела место в Одессе. Ну, цель этой операции была уничтожение массовой преступности. Ну, конечно, не столь такого масштаба, как было показано в фильме, но было. Сразу скажу, дорогие друзья, не имеется никаких документальных подтверждений того, что опальный военачальник принимал в операции «Маскарад» какое-нибудь значимое участие. Хотя сам Жуков еще уже в преклонные годы в личных беседах утверждал, что за одну ночь сумел ликвидировать в Одессе всех преступных авторитетов. А вот, да, это свидетельство Зазулин, бывший начальник политуправления МВД. Но он говорил это, дорогие друзья, когда появилась медаль 50 лет милиции, ну вот, да, награждали всех. Маршала Жукова тоже наградили. И вот пришли его награждать этой медалью, как других членов Политбюро, понимаете, ЦК, все они были награждены. И, видимо, что-то вспомнить, да, и прочее. Но еще раз, в это можно верить, а можно к этому отнести критически. Еще раз, никаких документов о том, что Жуков руководил этой операцией, нету и пока не нашли. Но если мы посмотрим документы, которые есть, в первую ночь операции «Маскарад» милиционеры ликвидировали 40 бандитов, во вторую ночь 80, третью 60, да. Но официальные лица эти документы не считают историческими. А с другой стороны, люди, которые работали в милиции после войны, рассказывают, что практика негласного расстрела бандитов применяла во всех городах, где преступность зашкаливала. Поэтому Одесса ничем не лучше других, да, городов. Однако, дорогие друзья, только в Одессе это переросло в легенду. Да. Ну, видимо, потому что маршал Жуков. Так или иначе, в 1948 году маршала Жукова сослали дальше, уже в Свердловск. да, нынешний Екатеринбург, он стал командующим Уральским военным округом. Итак, с 48 по 53 год трижды Герой Советского Союза Жуков проживал в Свердловске, командовая войсками Уральского военного округа. Ну, чем он там запомнился? Он строил новые военные городки, создавал в регионе одно из сильнейших армейских спортклубов. Ну, СКА, Свердловск всегда были там, да, достаточно известные. Но самая известная была команда по русскому хоккею, да. То есть, еще раз, он сидел, он в полуопале, понимаете, да? И он будет, скажем так, финансировать спорт, чтобы там побеждали всех подряд? Извините, за московским «Динамо» стоял Лаврентий Васильевич Берия, который очень любил футбол, извините, да, и болел за эту команду, да. А за команду ВВС, военно-воздушных сил, Саша, как думаешь, кто за ней стоял? Василий Сталин. Mm-hmm. Вот, он командовал, да. Ну, все перевели, аббревиатуру ВВС переводили как «взяли весь Спартак». Ну, вплоть до Николая Старостина, который там был какой-то момент тренером, да. И лучшая хоккейная команда тоже была в ВВС. И вот Жуков бы поднял голову и начал бы бить. Нет, вот единственное, Бенди, это ваш, товарищ Жуков, уровень, понимаете, да? Ну, хоккей с мячом называется, Саша, Бенди. Угу. Вот, да. Поэтому нет, ну, действительно, он вкладывал большие деньги. Ну, чем еще знаменит Свердловск? Он встретил свою последнюю жену Галину Семенову там. 4 февраля 1948 года, давайте еще раз вернемся, приказом Николая Булганина, Жуков был снят с должности командующего Одесским военным округом и переведен в Уральский военный округ. Информация широко не афишировалась. Например, начальник Свердловской железной дороги Василий Оборотов получил телеграмму о необходимости встретить спецвагон из Москвы, без уточнений, что или кто в нем находится. Население узнало о его приезде во время первомайской демонстрации, когда он стоял на трибуне. Тоже была новость такая, да? Увидев его, демонстранты кричали «Жуков, ура!». Ну, маршал Жуков поселился в особняке на территории бывшего Новотихвинского женского монастыря. Это район, Саша, называется «Зеленая роща». Ну, я могу, скажем так, и ошибаться. А дача у него была, как и у других военачальников, на озере Белтым. Там, по-моему, и сейчас эти дачи находятся. А вместе с ним жила дочка Эра и Элла. Ну и, понятно, находясь на Урале, как не заняться охотой или рыбной ловлей? Она лучше, чем в Одессе. Да, это 100%. Каждый день ровно в 9 он подъезжал к главному входу в штаб Уральского военного округа на проспекте Ленина. Как всегда, большое внимание уделял боевой подготовке. По его приказу построили военный городок в Чебаркуле, Елане и других местах. Во время одного из военных парадов на площади 1925 года, не знаю, как сейчас называется, дорогие друзья, Жуков наконец совершал объезд войск. Внезапно жеребец испугался фотографа, который, видимо, с магнией вспышечку сделал. Или он был такой страшный, да, что... В общем, конь скинул маршала из седла. Жуков быстро поднялся и прошел на трибуну. Единственное, дорогие друзья, что когда идет парад, и на встречном марше командующий принимает, у него был микрофон в руках, который освещал всем, да? Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаю, товарищи! Да, вот. А когда он упал с лошади, там, наверное, мы услышали другие русские слова. На всю эту самую... Ну, Жуков на это имел право, Саша. Определенно, да. Ну, это была последняя капля. После этого циркачами уже наших генералов не называли. С этого момента принимают уже парады на автомобилях. Как раз Жуков виноват в Екатеринбурге. Ну, да, известно еще, что, ну, как любой военачальник, командующий, он был покровителем искусств. Да, понимаете, да? Любые русские офицеры очень любят, особенно балет, скажем так. Но у него был рядовым Борис Штоколов. Помните, Саша, такой?
Конечно.
Главная звезда ленинградской, ну, главный бас, да, скажем так, да. Мариинского театра. С ним там мало кто может сравниться. Вот, именно на каких-то вечерах, посвященных каким-то Днем Победы или каким-то другим праздникам, он выступил, и Жуков ему благословил на карьеру. То есть он мог бы долго находиться до дембеля или каких-то других вещей, но Жуков своим приказом его благословил на консерваторию. Вот. В Екатеринбурге он близко дружил с писателем Павлом Бажовым. Часто бывал в доме писателя. Они состояли в постоянной переписке, присутствовали на официальных мероприятиях. Если мы посмотрим фотографии Бажова 48-49 год на каких-то... Да, но он больной был, но все равно, да? То рядом всегда был товарищ Жуков. Да, то есть они еще общались. Вот. Бажов умер от рака, и на странных мероприятиях принимало участие 100 тысяч свердловчан. Это большие цифры, очень. Среди тех, кто нес гроб, был и его друг маршал Жуков. А в 50-м году коллектив Ирбитского мотоциклетного завода выдвинули Георгия Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. И его избрали. Ну, это о чем говорит, дорогие друзья? А с одной стороны, говорит о том, что Ирбитский мотоциклетный завод, который делал Уралы, так называемые, это бывшие вервольфы немецкие, которые один к одному, наверное, стали делать, да, немецкие мотоциклы. А с другой стороны, говорить о том, что он был в ссылке, Сталин его не с партии исключил, ни с чего другого, и сделал его еще членом Верховного Совета. Да. То есть говорить о том, что он очень сильно страдал, ну, как бы, да, вот, давайте так, наверное, страдал. Но если мы сравним с другими, с тем же маршалом Новиковым или Крюковым или Лидией Руслановой, там были ситуации немножко другие.
А в качестве депутата Жуков что делал?
Ну вот, понимаете, вот что может делать военачальник, да? Отправить солдата убирать картошку. Ну, понимаете, да, там нужно. Или нужно перевести урожай, отдавал грузовики. Ну, пока войны нет. Ну, Саш, мы с тобой советские люди, мы помним, как это происходило, да? А дальше что? Ну, списанные военные машины, а еще раз, из Германии много принесли, да? Он их отдавал колхозам. То есть, да. Кстати, их в народе называли жуки из-за этого, да? Вот. А какую... ну, вот военачальники приезжают в гарнизон или встречи с избирателями, там, им стахановцами знакомят и прочее. А какую награду генерал или маршалы по традиции нашей армии снимают с себя и награждают других? Вот Жуков, как ты думаешь, что он там? Да. Часы. Вот когда к нам приезжал маршал Куркоткин, когда я служил, да, в армии, я был дежурным по клубу, и вот его ординарец потребовал шила. Дали ему шило, и он приказал делать дырочки на... У него было там 10 или 20 часов, и он приказал делать дырочки, скажем так, определенные, потому что он снимал на сынок носи. После этого брал следующую, вызывал в кабинет себе следующего, да, и тоже, чтоб тебе подарить, сынок, на сынок часы, да, вот. А дырки, чтобы это быстро одевали и снимали, да. Вот, поэтому, ну да, вот, что он мог подарить? Часы. Оружие, конечно. Ну, там, охотничье или какое-то наградное, да, какому-нибудь герою, который вот, да, баяны. О, точно. Я думаю, что в колхоз, да, подарить какому-нибудь селу или деревне или какому-нибудь стахановцу баян, это, ну, это шикарный подарок в то время. Ну, или какой-то аккордеон немецкий. Думаю, что там тоже было. Вот. Как я уже говорил, в 50-м году, когда он лечился в военном округе, он познакомился с военным врачом Галиной Семеновой. Ему было 54 года, ей 24. Она стала его третьей женой. В 57-м году она родила ему четвертую дочь Марию.
А вообще напомни о его первых женах и какая его была личная жизнь после войны?
Ну, давайте так. Естественно, я со свечкой не стоял. Сколько у него было женщин, но я думаю, он был завидный жених и завидный мужчина, герой войны, офицеров любит у нас, да,
ты же сказал, командиров. Что третья жена, значит,
конечно, две были, Саша, жены всё-таки. Ну, давай так, значит, но основная жена – это Александра Зуйкова.
Первая.
Ну, не первая, у нее было еще, скажем так, в 20-е годы жена, но…
Революционная жена.
Ну, в общем, да, гражданской войны. Ну, давай, Саша, так построим, да. в 30-е годы была Александра Зуйкова, с которой он пережил военные дела, репрессии и так далее, и тому подобное. Да? Потом на фронте он, ну, скажем так, у него была Лидия Захарова, военный фельдшер в чине младшего лейтенанта. Ее играла Толкалина в интересном телесериале про Жукова, да, а последнюю Банщикова, а эту играла Яковлева, ну, интердевочка. Так или иначе, ну да, параллельно был, после победы Жуков даже Лидию Захарову вроде вез в Москву. Ну, давайте так, все, ну там, шофер оставил воспоминания о Жукове там и прочее, они говорят, что она была очень застенчива и действительно любила, обожала, да, говорит, вся светилась, когда видел Георгий Константинович. Так или иначе, он ее взял не только в Москву, но еще и в Одессу, да. Но в 46-м году вторая жена Александра Зуйкова написала в НКВД заявление с просьбой убрать из Одессы Захарову. Ну, я пропсто убираю, да, разлучницу Захарову. А доносы на Жукова были как горячие пирожки, когда его сослали, понимаете? Ну, хоть что-то, да? И вот поступил, да, донос от бывшего адъютанта Алексея Семочкина, который живописал о том, что маршал якобы устраивает разврат в служебных кабинетах с разнообразными женщинами, а позже награждал их орденами. Да. А Жуков в ответ написал объяснительную Жданову, снова новое, да, объяснительно утверждал факт. Да, у меня есть близкие отношения с Лидией Захаровой. Но уточнил, что ордена и медали она получала не от него, а от командующего фронтом. И получала те же награды, как и другие солдаты, сражавшиеся рядом с ней. Да, и сказал, что он полностью осознает вину, и то, что ошибка была близость с Захаровой, да. Ну и, да, вернулся к своей второй жене. Но параллельно у нее вот была уже, я говорю, да, он познакомился с медсестрой, да, но он дождался, скажем так, смерти от рака второй своей жены, и тогда они уже были уже официальные. Ну и честно сказать, что он вот со своими женщинами, невзирая на скандалы, они были полностью обустроены, да, то есть как бы любимого человека, да, они не могли поделить, это другой вопрос. А так у них все было хорошо, не то, что поматросил и бросил, да. Еще раз, последняя жена его, да, была вот Галина Семеновна. А когда Сталин умер в 1953 году, Георгий Жуков вернулся в Москву, где занял должность первого заместителя министра обороны. То есть, как только Сталин умер, хотя они с ним общались и на заседании Верховного Совета, и на 19-м съезде партии, Сталин звонил Жукову, Жуков Сталину не звонил, ну, не имел права, да, он звонил, беседовал и прочее. То есть, он его даже может, давайте так, я выведу свою идею, он его специально отправил, чтобы на него не было удара от других чиновников и других лидеров партии, чтобы не интриговали против него. Ну, еще раз, как ленинградское дело, извините, да? А Жуков все-таки имел такую профессию, которая нужна любому руководителю государства для решения внешнеполитических и внутреннеполитических задач. Поэтому Сталин, в общем-то, да, вполне возможно, что Жуков бы долго не прозябал бы в Свердловске. Ну, еще раз, история не себе предполагает наклонения. Так или иначе, его сразу же вызвали после смерти Маленков, Берия и Хрущев. Они три человека, которые приняли и сделали заместителем министра обороны Жукова.
Сергей, давай, вот у нас немного времени остается, вернемся все-таки к трофейному делу. Угу. Я все-таки не поняла, чем все это закончилось.
Ну, давайте так. В принципе, людей сажали, генералов сажали не потому, что они что-то привезли, а для того, чтобы напугать Жукова, да, или за какие-то другие разговоры. Поэтому, наверное, все-таки это считается более или менее законным. Сталин говорил о компенсации, так называемой, и масштабы, был организован трофейный комитет, Саша, и масштабы были такие: каждый боец и сержант мог отправить домой раз в месяц одну посылку с трофеями весом не более 5 килограмм. Младшие офицеры получили право на ежемесячные почтовые отправления до 10 килограмм. Майоры, подполковники и полковники – 16 килограмм, да, с немецким добром, да. Ну, согласно приказу главнокомандующего Советской администрации Германии, дополнительно к прежней запрещенке после всей этой скандалы добавили меха, мотоциклы и автомобили. А все остальное, в принципе, можно было увозить. Да. Еще раз, я, дорогие друзья, скажу, у меня дома хранится серебряная немецкая ложка, и я, скажем так, горжусь своим дедом, то, что у меня она есть. В принципе, он привез. Масштабы другие, понимаете, да? В принципе, ну да, так или иначе. Поэтому, ну, сложно сказать с нашей голодухи, извините, да, с полного, скажем так, жуткого, скажем так, психологии вещизма, который у нас до войны был, да, который считал все это ужасным мещанством и прочее, да, люди хотели бы после войны хоть немножко нормально пожить. Поэтому это было нормально. Это было нормально, да, то, что они уносили и прочее. И то, что это нормально, доказывает то, что Жуков не сел по этой статье. Цифры, конечно, я вам перечислил разные предметы, ну, скажем так, много они были и не очень хорошие. Но, с другой стороны, в принципе, Сталин, с другой стороны, и держал свою номенклатуру на близком поводке, да, по той причине, к чему придраться можно было, да? Что хотите, как говорится, да? То есть вся эта номенклатура себя очень показала после войны спорно, скажем так. Вот. А простые люди, да, почему нет? Да, у меня еще дома был ремень немецкий. Детский садик, меня шубу закрывали, вот таким ремнем опоясывали, да? Он был со змейкой, вот такой, да? Но у меня еще дома фарфоровая майонезница, немецкая, там на ней герб какого-то герцога, да, и супница. Ну вот, наверное, за 4 ранения и 21 родственника, который погиб во время войны, это вот такая вот компенсация нашей семьи. Еще раз, мораль тут читать я не буду, я прекрасно понимаю, что к чему. И поэтому, дорогие радиослушатели, вы сами ответите для себя, что морально, что не морально. Я готов это обсудить.
Спасибо, Сергей. Ну что ж, настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, который находится в Санкт-Петербурге, в особняке Милютина на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Итак, Сергей, вспомним вопрос прошлого выпуска.
Прошлый вопрос, Саша, у нас был про Павла Степановича Нахимова.
Да.
Про нашего героя, адмирала. Вопрос был такой. В каком российском городе установлена памятная табличка линкору «Азов», где так здорово во время Новоринского боя проявил себя будущий адмирал Нахимов? Это город, Саша, Азов. Вот, есть ли у нас правильный ответ?
Да, первый правильный ответ прислала Елена Валуйкина.
Прекрасно, Елена.
Ну, а теперь новый вопрос по теме сегодняшней программы.
По свидетельству маршала Жукова, в ночь и утром 9 мая 1945 года ходить по улицам Берлина и его пригородам было не совсем безопасно. А что же угрожало людям?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@mail.ru, либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы можете нас найти ВКонтакте через наше сообщество, сообщество программы «Виват История». На сегодня все. Я хочу также напомнить, что последний в этом году выпуск программы «Виват История» будет посвящен ответам на ваши вопросы.
Как всегда, уже традиционно.
Да. Вы их можете присылать нам на тот же электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Всего доброго. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.